Петра и Павла, и сегодня мы поговорим как раз об этих апостолах. Апостол Петру посвящен Евангелие, вот, потому что в Евангелии нигде нет указаний апостола Павла, он был обращен позже и уже как после земной жизни Иисуса Христа. А Евангелие говорит именно о земной жизни Иисуса Христа, поэтому он никак не мог там появиться. А о нем уже речь идет в Деяниях святых апостолов, и он сам о себе свидетельствует в своих посланиях. И сегодня мы читали послание Коринфянам, где он как раз сам о себе свидетельствует. Так вот, если взять апостола Петра, почему он выделен Христом, то есть всех апостолов, да, исключая меня на богословие, потому что это особое случай, он вообще не вписывается никакие. Вот это член семьи Иисуса Христа, поэтому он как бы особняком стоит. А вот из всех книг апостол Петр считается верховным апостолом, первым из всех апостолов, поставленным над всеми апостолами. И мы видим, что здесь идет упоминание, когда Господь наш Иисус Христос стал учеников и спрашивать, что обо мне говорят люди. Они ему говорили, что да, один из пророков, там, значит, Иоанн Креститель, там, Илья, Иеремия, Илья Дмитроков. А говорит, а вы что думаете, кто я есть? Да? То есть уже сам вопрос очень интересный, потому что люди при соприкосновении с реальностью по-разному воспринимают реальность. Это, к сожалению, такая вот объективность. Да? То есть так есть. И находясь живым Богом, прикрытым плотью человеческой, они по-разному воспринимают. Вот. В меру своих, так сказать, познаний, вкусов, там, каких-то культуры и так далее. Да? Вот, и у простолюдинов очевидно, что дальше, чем пророк, они не идут. То путаются с Иоанном Крестителем, хотя они, как бы, он его крестил, кто не знал, наверное, не был очевидцем. Поэтому уже когда Иоанн Креститель уже, знаешь, отошел, они стали путать. И даже царь, по-моему, говорит, да, это, да, Иоанн Креститель восстал, и он так. Вот, то есть такие были у него подозрения. Вот. И другие, значит, с пророком Ильей, и другие с Иеремией, или одним из пророков, да, то есть, но никак выше не поднимается, у простого народа выше, так сказать, не поднимается. Поэтому он сделал, Господь наш, разницу между общественным мнением и мнением его конкретных, избранных им последователей. И вот, когда он обратился к 12, выделяя их, вот народ так думает, а вы что скажете, да? То Петр первым исповедует на земле точное соответствие того, кем был Иисус Христос. Ты Христос, то есть Мессия, Сын Бога Живого. Точное исповедание. Вот. И оно было удивительным, потому что это не было с подсказки Господа. Это не он себе заявил об этом. А Петр потом повторил, какой был смысл, да? Господь спрашивает тогда, когда он еще себя никак не позиционировал, кроме как учителя. И он носил пророческую одежду, и по одежде его можно назвать пророком. Он специально подчеркнул, носил пророческую одежду, состоящую из хитона, да, и ризы. Поэтому могли даже под одеждой, да, пророк. Вот. И он ждал вот определения его, да, со стороны его учеников избранных. Но это было очень важно. Чтобы не он им сказал, я есть такой-такой, и вот типа повторяйте, да? А чтобы они сами определили. И определили точно. И вот из всех 12 апостолов мы не можем говорить, что он единственный догадался, но он единственный догадался первым. Это точно. Может, кто-то тоже там, но не успел. А вот он первым заявил, и поэтому как бы вот он взят Господом за основу, именован Петром, камнем. И Господь очень точно говорит. Он не говорит «ты Петр», он говорит «Симон вар Ионе». То есть Симон, сын Ионе. Да? Вот. То есть он называет его природным именем, которое даровали ему родители. И затем переименовывает. И переименовывает его как раз в связи с тем, что он интуитивно сам точно исповедует Господа тем, кем он есть на самом деле. Можно с уверенностью сказать, что человеку это невозможно. Человек не может. Да, вот, соприкоснувшись с Божественным чем-то, точно определить, что это такое, кто это такой. И Господь нам объясняет: блажен ты, говорит, Симон бар Ионе, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, а Отец мой, сущий на небесах. Получается очень интересная картина. Если вспомнить слова Господа, что никто не может прийти ко мне, если Отец Небесный не привлечет. Интересно. То есть мы немножко-немножко знаем уже богословски, да, о Пресвятой Троице то, что нам полезно знать, что Бог разрешил нам знать. И как она устроена? Снисходя на нашу человеческую немощь, Бог Отец, Бог Ум, Бог Сын, Бог Мысль, становящийся Словом, уже когда является себя Слово, когда Он сам по себе мысль, а Слово это мысль записана или озвучена это Слово. Вот. И Дух Святой исходит от Отца и укрепляет все это, вот, вдохновляет, укрепляет все, что Слово творит. Значит, смотрим на творчество Петра с этой стороны. Кто должен первым быть инициатором, согласно этой конструкции? Бог Отец. Бог Отец. И Бог Отец на его уровне сверхмысленном. Сверхмысленном. Одному ему известно, почему так. Это, не, это тайна, мы не знаем. Выбирает Петра и всех апостолов. И ему сверхмысленно, неопределенно, недетерминированно, как в философии, да? Неопределенно, вот наитие дает сущностное познание. Кто такой вот этот человек? Кто такой сын человеческий? Спасибо. Он себя называет сыном человеческим. То есть, вот видя вы меня, видя человеком, кого вы меня считаете на самом деле? Кто я на самом деле? И вот это избрание Петра Богом Отцом, кстати, Маша Екатерина была избрана Богом Отцом. Это особенность, ее особенность уникальная. Она вышла величайшая святая, потому что далеко не все святые избирались Богом Отцом. А единицы по пальцам уже перечислили. За всю историю человечества. Вот. И вот Петр был избран самим Богом Отцом. Значит, он, Бог Отец, как родитель любого умного движения, Петре увидел нечто родственное, что Петр может тоже рождать. И первый же случай предоставился здесь. Сын предоставляет ученикам возможность родить определение его, кто он такой, родить его сущность. Уже именно как Иисуса Христа, личность. Да? Вот. И Петр исповедует именно личность Иисуса Христа. Не отдельно Сына Божия, не отдельно Мессия, а именно, что ты Мессия, то есть ты человек, но ты и Сын Божий. В одной личности. То есть это полнота исповедания, догматическая полнота исповедания значит, Иисуса Христа. Христология. Вся христология здесь. Это самая краткая форма. И получается, когда то есть начало творчества Богом Отцом, затем нужно перейти вот от этой сверхмысленной значит, ассоциации, вот это сверхмысленного какого-то сущностного познания, перейти к определению. А это уже на уровне сына делается. Только сын определяет. Он озвучивает истину отца. Или прописывает ее, или озвучивает. Два варианта. Да? То есть, когда рождаемая отцом мысль становится доступна слушателю, читателю в двух видах. Либо озвучивается, либо пишется. И поэтому и проповедь пошла устным путем, то есть просто да, речью, и писание. Попозже, да, подтверждал, да. Вот. И в церкви так и хранится. Предание устное и писание. И неправые протестанты все отбрасывают предание, потому что они тогда как бы убирают, ну, посмотрите, все мы замолчали и стали только записками общаться. Я пишу, Илюша, поди купи это, а он говорит, а сколько, дальше, сколько, где? И мы, что это было, да? Это было очень неудобно. Можно было так общаться, конечно, можно. Но неудобно. Проще сказать, быстрее речь. Поэтому нельзя добрый, а иногда речь не скажешь. Надо послать письмо куда-то. Да? То есть нужно и то, и другое. И полнота состоит из двух. То есть мысль может реализоваться двумя способами. Да? Либо озвучена быть, либо прописана каким-то образом. Словом, словесно. Да? Поэтому слово, оно и говоримое слово, и записанное слово. И Господь, Иисус Христос, является и описанным словом, и проговоренным словом. Вот. Вот. И отец, например, проговаривает, мы слышим в Евангелии, да, «Сей сын мой возлюбленный, в нем мое воление». Он не послал писульку, манускрипт какой-то, книгу, да. Он сказал, он озвучил. Как он это сделал, мы не знаем. Как дух может говорить? Не в смысле вообще говорить понятно, он может, создавшие уши не слышат, и создавшие очи не видят. А как он может по-человечески говорить, чтобы люди воспринимали, как будто человек говорит, человеческой речью? Это очень интересный вопрос. Так же, как ангелы могут говорить, они же духи, сотворенные, но духи. У них нет воздуха, у них нет языка, у них нет губ, хотя они нарисованы, да, там. Но это все картинка. Это дух. Как дух может говорить, мы не знаем. Но говорят же, и поют, и славят Бога. В том числе, в основном, звуками. У ангелов не было и нет Писания. Оно им не нужно. Они все ведут вибрации звуков. Писание нужно людям. Появились люди, появилось Писание. А в Писании, в том числе, и про ангелов есть. Вот. А так ангелы, кстати, их царство не нужно, нет нужды в Писании. Там не просто общается звуковыми вибрациями. И все. То же самое души человеческие. Когда душа святого человека, вот, в частности Петра и Павла, да, они же точились, да, в 16 году, Петр был казнен на кресте, он попросил не с головой, да, а апостол Павел был усечен мечом, как римский гражданин. Ему казнь для дикарей, для рабов, она не годилась. Его казнили как своего гражданина, но который там нарушил закон, так сказать, римской империи. Вот. И у него, значит, с кровью молоко потекло, свидетельство, что это непростой человек. И они в один год, в разные месяцы, в один год, так сказать, завершили, начали в разное время, а закончили, на финиш пришли один, и потом в один день празднуются на церкви. Вот. Их души святые вышли, вознеслись на небо, понятно, что они на небе великое занимают место и так далее. Но теперь они являются, являлись и являются, да, в церкви людям различным, да, помогают. Мы все случаи описаны, но не все, а некоторые случаи этих описаны, но большинство и не описаны, может быть. Вот. Мне ни разу не являлся ни Петр, ни Павел. Я не имею личного свидетельства. Но они, написано, являются. И они же говорят. Значит, там уже житие там явился, там, и говорит. Вот. Я уже будто там появился. Вот. Но понятно, если душа является, да, и говорит на уровне сверхмысленного, так как вот со мной Бог говорил, да, вот. И то я все понимаю. Вот. Если бы они так общались, то да. Но они же являются наяву, так, станции уни, там, да, вот. Приходит владычица, да, с апостолом, например, и они начинают разговаривать вот, человеческой речью. Вот. И никто не задумывается, а, собственно, как они могут говорить, если у них уже нет человеческого организма, да, плоти, через которую они могли бы, ну, как и мы, воспроизводить эти звуки, слагать их слова и как доносить содержание. Вот, значит, душа человеческая, которая в этом смысле как бы подобна ангелу, не равна, но подобна ангелу, вот, имеет возможность действовать как ангел, ангел может и носить что-то, да, переносить что-то, да, вот, и могут говорить. Вот, причем иногда так, что вот не отличишь от человека. То есть я не ангел, являюсь в виде человека, я не мог, я думал, что это люди. Потом такого, когда уже никак человек не может такого встречать. Только уже как бы задним умом догадался, что это был вариант. А вот так, чтобы посмотреть, ну, вот человек и человек. Может прикоснуться как человек, выглядит, чувствуешь как человек. Все, там полная идет картинка, что это человек. Вот. И он говорит как человек. Но на самом-то деле он же плоти не носит, и душа плоть не носит, значит, есть за способностью мысль выражать словом, звуковым и письмом. Души могут писать тоже. Ангел тоже может писать. Когда надо, да, оставляется. Вот. И даже один ангел икону писал, мы знаем, в Патриархе Печерского. Когда заболел это написец, ангел стал и такой начал икону. Значит, могут кисточку держать или все. Земными красками. Земной кисточкой. Вот. То есть, и такая способность есть. И, ну, не писал, дописал, скажем так. Не успел там. Все было на контуре, он только завершил. Значит, они имеют способность, отсюда нам открывается, что дар речи, словесность, да, и вообще умная деятельность не привязана к плоти. Но, надевая плоть, включается инструмент, который встраивает этот дар уже в специфической форме, через мозг, через язык, через уста, через небо, через гортань, через легкие. Вот. И поэтому мы знаем только эту форму. Мы привыкли только к такому звукоизвлечению, где наше пение связано с паузами, неизбежно. Да? То есть надо все время дыхать, выдыхать, выдыхать, выдыхать. И когда ангел, если кто слышал, ангел так поют, да? Есть запись на YouTube. Вот. Кратенькая запись там на фоне. Вот. И те, кто слышали, когда в Дивеево там, значит, вот в этом храме дети пришли, застали Анисиня, а они поют без вот этих, и совершенно другое восприятие. Вот, представляете, поют без всякого вздоха-выдоха. Все так идет непрерывно, то есть это трудно представить. Вот. То есть они извлекают. Значит, у них есть другая способность на уровне духа извлекать. Получается, что дар словесности и дар звукоизвлечения – это духовный дар, а не телесный, который может сообщаться и телу. Телу. И тело уже через свои инструменты может это тоже производить. Это что касается, значит, самого звучания. И вот Петр, используя свою природную, да, то есть человеческую способность, свидетельствует, исповедует. Впервые из всего человечества он первым исповедует, и это уже нельзя переиграть, это только Петр, это его, так сказать, наработка, это его заслуга, это его, так сказать, драгоценность такая, которая из его личного становится сразу же общечеловеческой. Потому что, по сути, он это выражает от лица всех апостолов, от лица всей церкви будущей, от лица всего человечества, которое как бы за Христом пойдет. Вот. Да и вообще все, потому что даже если не противится, то противится именно Мессии, Сыну Божию, а не кому-то, непонятно кому. Они четко знают, кому они противятся. Что и бесы веруют, но противятся. Вот. Поэтому противление, но они не знают, кому они противятся, тоже определяет. И говорили, да, знаешь ли ты, Святой Божий, Сын Божий. Да. Вот, то есть, но это было исповедание от противления. А здесь он положительно исповедует, и Господь его, значит, хвалит, объясняет нам механизм, что это не плоть и кровь. Не подумайте, что это там случайно попало или там, не знаю. Я ему сказал, нет, это Отец Небесный. Вот, это очень важно, ну, знаю, выяснили, да? Это очень важно для каждого из нас. Потому что наше общение начинается с Бога Отцом. Когда меня Бог обращал, я это практически не говорю об этом, вот. Первое, кого я увидел, это Бога Отца. Я не знал даже. Я не понимал. Я увидел Бога Отца безобразно. Не дедушку с бородой, нет. Вот просто понимание, что ты предстоишь перед Богом, или чем-то таким божественным, который ты не знаешь, как это было. А потом, когда уже Сын Божий явился и стал со мной говорить с обычным языком, я понял, что первое было, значит, Бог Отец. Потом Сын Божий, а потом Матерь Божия. В таком порядке. Это вот буквально вот за два дня. Вот обращающего меня. И получается, что действительно, то есть Отец меня избрал, призвал, Сын Божий явился и стал уже на уровне мысли, да, вот как бы осознания, следуй за мной, говорит мне, а я не был готов, к сожалению, стал, значит, говорить, а как же это, а как же мама, а как работа, мысли на это, да, вот, то есть я понимаю его смысленно, а отвечаю ему мысленно, да. как только я сказал вот это, ну что, все, сразу, никаких там нет, все, что видел, я понял, что видел. Экзамен провалился, теперь придется идти более сложным окольным путем. Вот. А потом я садился и подкрепил вот это, как раз на месте вот этой вазы металлической, огромная, такого же размера статуя, но такого, из камня. Вот. И я ищу глазами. И такое от нее удивительное, вот вроде камень, да, это как живая. И такое удивительное от нее идет вот этот значит, дух, вот такое состояние блаженное. Я ищу, кто же такой за человек такой? И вот там постамент такой, и золотым буквы написал «Матерь», на свой букву «Матерь», на свой букву «Божия», золотым буквы такая. А я такого слова никогда ничего не слышал. Не читал ни Евангелие, ничего не знал. Дикий совсем в этом отношении. И когда я это позвонил, я подумал, а что такое «Матерь Божия», спрашивают. Что, не знаешь? А кто? Я не знаю, кто это. И вот тогда место же. Так мне надо Евангелие почитать. Ну, а где его взять-то в Советском Союзе? И тут на работу принес человек один Новый Завет, и прямо на работе моды, на 7 дней дам тебе нос обязательно верну. И только тогда, вот я когда сочетал, тогда уже мне явился это. Господь призвал его. Вот. Получается, что Петр получил как бы благословение отца, вышел на контакт с сыном и сам творчески определил, да, то есть сделал работу. В этом он уподобился Адаму. Только Адам определял имена сущностные нижестоящим существам, а Петр дал самому Сыну Божию, то есть вышестоящему. Что несопоставимо выше задача Адама. То есть, взирая на человека, увидеть в нем Сына Божия, и увидеть соединение, увидеть назначение, служение, смысл прихода, все это вот всю эту христологию выразить как это. И вот эту христологию, это исповедание этой христологии, и вот этой взаимосвязи всей Троицы, участие в призыве Петра, Господь и закладывает в основании своей церкви. Поэтому Петру, как первенцу, который это определил, выразил, он его нарекает, ты Петр, то есть вот он, значит, фиксирует, да, вот, он дает застывшую, незыблемую, несокрушимую форму вот этому исповеданию. Вот. И Петр. И на этом камне. На этом камне. Я создам церковь. То есть пошла речь сразу о церкви. Еще никогда до этого не шла речь о церкви. Впервые речь идет о церкви после того, как точно определена глава церкви. Как появился глава церкви, появилась как бы и церковь в ее программе. Я создам церковь. Чем сам вот сюда. Ну, нужно было искупление, нужно было страдание, да, и день 50. Да. То есть нужно еще было, чтобы прошли определенные события, компоненты создания церкви, но уже программа сразу объявлена. Вот на этом камне, на тебе, то есть на Петре, вот. И чтобы не было, ну, люди так свойства упрощать все, но в смысле делать примитивнее. Не упрощать в смысле божественной простоты, а в смысле примитивнее делать. Да? Поэтому камень, у нас сразу камень, это кусок, ну, там, валун такой какой-то, и вот что-то, вот важно, чтобы валун был. Но на валуне это не построить живую церковь. Поэтому он называет скалой Петра в смысле твердости его вот этого убеждения, а не в смысле, что он вещественно стал камнем. Что мы речь идет о вещественном камне. Потому что Иисус Христос назвал, я камень краеугольный. Да? Его же не брегуша зидущие. Сей без подлого угла, от Господа сей длинный часа хватит. Вот. Но здесь Господь как бы понятно, что он является самым основоположным камнем, но он в этом духовном смысле, да, не вещественном, да, но он-то возносится, он же знает, что на небо возносится, а церковь останется на земле. Поэтому нужно заложить еще какое-то земное основание. И таким основанием является Петр. То есть живая личность. То есть в основании церкви заложена живая, по образу Божию созданная, богоподобная личность, которая имеет как камень твердый фундамент понимания и исповедания, кто такой Иисус Христос. Но это живая личность. Не просто какая-то идея. Не на идее церковь построена. Там нет идеологии. Она построена на живой личности. Которая является и образцом для нас в этом отношении. Дальше апостол Павел. Не будем повторять его историю, там, как он обратился, все это мы знаем. Он что-то сам не сказал. В корзине был свешен, да. То есть даже были такие случаи, когда вот просто догадались, как вот обойти все эти стражи, все охраны, все этих поисковиков, которые пытаются поймать его. Вот. И Господь не всегда чудесами спасает, иногда вот чудесами видим, да, сами вот открываются, ангел выводит, иногда он просто в корзине, на веревке. И как он исповедует, что он потерпел, и как он хвалится, потом говорит, хотя хвала мне никакой пользы не делает. Получается, что он вот это все, что себе описывал, да, он хвалился совершенно не для того, чтобы получить какую-то пользу. То есть это не тщеславие. Вот. Это было отстаивание своего благовествования. Если его обвиняют в каких-то неблаговидных делах, проповедник, то он уже не может молчать, потому что, получается, он, соглашаясь с этими обвинениями, или как бы уступая им, не противя, не опровергая их, он подрывает собственный авторитет и, соответственно, подрывает благовествование от себя. Это разные вещи. Вот если это будет человек не благовествующий на себе насчет «я такой, я всякой», говорить, это будет выглядеть, значит, как тщеславие, как какая-то похвальба и так далее. А он говорит, похвала никакой пользы не приносит, более того, говорит, но даже если стану хвалиться, то я не буду, значит, обманщиком, не буду нечестным. Я говорю истину, говорю. То есть он свидетельствует истину для того, чтобы сохранить себя вот в этом уровне благовестника, проповедника, апостола, чтобы не пренебрегали его слово и так далее. Поэтому вот здесь идет такая борьба не просто за самого апостола Павла. Да. Но он добавляет, что ангел сатанист представлен. И, то есть у него достаточно для смирения, достаточно средств, пусть Бог печется об этом. Но у него было величие откровений. То есть трудно представить, какое величие откровений, потому что он все не может записывать, я только так указал чуть-чуть, вот, что ему нужно было жало в плоть. То есть при всем том, что он и так уже был достаточно смиренным человеком, да, покорным Богу, уже там пережившим сюда. И тем не менее, настолько велики откровения, что даже ему уже было дополнительное такое обезопасывающее средство, предохраняющее средство, да? Жало в плоть, и он даже этого угнетало, он молился трижды, и Господь говорит, нет, силы в нем сражаются. Но кто такой Павел? Почему он добавлен к Петру? Да? Павел – это величайший ум. Величайший ум. Это величайший кладезь знаний, который знал великолепно весь Ветхий Завет, все писания ветхозаветные, все богослужения, все детали. Он в Гамалии был один из таких законоучителей. Он знал там все досконально. Вот. Он знал греческий язык. Он был высококультурно образованным римским гражданином. Вот. И Господу нужен был такой человек среди апостолов. Потому что в основном там были или безграмотные рыбаки, или мытарь, который умел только считать в свою пользу. Вот, да. И все. Потом асимичный Лука появился, там, ну, грамотный более-менее. Там, сюда. Но не такой умник. Он был вот такого высокого уровня. Он, который бы стал этим умом и этим духом на защиту церкви. И вот Петр, да, это душа церкви. Павел – это ум церкви. Я богослов – это дух церкви. Вот ум, душа и тело. И ум, душа и это самое. А мы все тело. Представляем? В котором находится это сокровище. Да? То есть вот я богослов как дух, да, родственник Христу, потому что он ему собрат, член его семьи, сын его матери, Святой Девы. Вот. Петр избранный Святой Троицы, да, и самим Богом Отцом избранный, и со свидетельным сыном, да, и, соответственно, укрепленный духом в этом качестве. Поэтому он прямой. Но посмотрите на его труды. Два послания, которые с точки зрения лингвистические, да, культурологические, там, и все, они, конечно же, проседают по сравнению с посланием Павла. Ну, видишь, не тот уровень. Вот простой человек просто передает вот так, так и так, вот не открыто, там, что земля, если дело не сгорает, и все, вот так вот. Вот. Но он не берется там какие-то вот глубокие такие, глубоко духовно основанные какие-то рассуждения, он берет все это. Он говорит, вот Павел у нас есть для этого. Правда, его так иногда трудно понять, что некоторые даже превращают Писание, и, понимаешь, вот, но тем не менее у нас для этого появились. Поэтому есть какие-то вопросы. Все. А вот если поревновать, то это лучше ко мне. Я тут прошибу все. Такой настрой. Да? Вот это удивительное дополнение, такой помысел Божий, соединил два таких титана для пользы церкви, и вот сегодня мы, собственно, это празднуем.